Глава сороковая. Домани. Пока путевые врата открывались, Эгвейн спешилась, и когда Леандрин жестом приказала выходить, осторожно вывела косматую кобылу. И даже при всей осмотрительности, и она, и Белла обе, внезапно став двигаться будто еще медленнее, запнулись в путанице побегов, прижатых открытыми вратами. Полог плотных зарослей окружал и скрывал путевые врата. Поблизости виднелось несколько деревьев, и утренний ветерок шевелил траву, немногим более тронутую красками осени, чем в Тарвалоне. Наблюдая за тем, как за нею появляются друзья, девушка простояла добрую минуту и лишь тогда осознала, что здесь есть и другие, по другую сторону ворот, невидимые с путей. Заметив незнакомцев, она недоверчиво уставилась на них. Страннее людей она не видела, и слишком много слухов о войне на мысе Томан довелось услышать. Солдаты, не меньше 50, в доспехах, с перекрывающимися стальными пластинами на груди и в угольно-черных шлемах, сработанных в виде головы насекомых, сидели в седлах или стояли подле лошадей, глядя на нее и появляющихся женщин, глядя на путевые врата и тихо перешептываясь между собой. Среди них выделялся непокрытый головой один, высокий, темнолицый, с крючковатым носом. Он стоял, держа у бедра позолоченный и раскрашенный шлем и потрясенно взирал на происходящее. Среди солдат были и женщины, две в простых темно-серых платьях и в широких серебряных ошейниках, пристально смотрели на выходящих из путевых врат, за плечом у каждой, словно готовые говорить им в ухо, стояли две другие женщины. Еще две женщины, расположившиеся чуть в стороне, были облачены в широкие юбки-штаны, кончавшиеся у самых лодыжек, и украшенные вышитыми вставками с зигзагообразными молниями на лифах и юбках. Самой необычной из всех была последняя женщина, сидевшая в паланкине, которой держали 8 мускулистых, обнаженных по пояс носильщиков в мешковатых черных шароварах. Череп ее был выбрит по бокам, так что прическа представляла собой широкий гребень черных волос, не спадавших на спину. Длинное, кремового цвета одеяние, вышитое цветами и птицами на голубых овалах, было тщательно уложено, дабы показать белые плиссированные юбки. Ногти женщины были не меньше дюйма длиной и на первых двух пальцах обеих рук покрыты голубым лаком.
«Леандрин, седай!» — обеспокоенно спросила Эгвейн. «Вы знаете, кто эти люди?»
Ее подруги перебирали поводья, готовые вскочить в седло и пуститься бежать. Но Леандрин переставила лист Авендесеры, и когда врата начали закрываться, уверенно шагнула вперед.
«Верховная леди Сюрот», — промолвила Леандрин,
отчасти вопросительно, отчасти утвердительно. Женщина в паланкине чуть кивнула.
«Вы Леандрин?»
Речь ее была немного неотчетливой, и Эгвин не сразу поняла ее.
«Айс, сядай!»
— прибавила Сюрот, скривив губы, и по рядам солдат пробежал ропот.
«Нам нужно поскорее заканчивать с этим делом, Леандрин. Не нужно обнаруживать себя патрулям. Вы не больше моего обрадуетесь вниманию взыскующих истину. Я обязана вернуться в Фалме раньше, чем турок узнает о моем уходе».
«О чем вы тут говорите?» — вмешалась в их беседу Найнев.
«О чем она говорит, Леандрин?»
Леандрин положила ладонь на плечо Найни, в другую — на плечо Эгвейн.
«Вот те две, о которых вам говорили. А это еще одна», — она кивнула на Элейн. «Она дочь-наследница Андора».
Две женщины с молниями на платьях выдвинулись вперед, встав перед вратами. Эгвин заметила у них в руках витки какого-то металлически серебристого цвета. И вместе с ними шагнул и тот воин без шлема на голове. Хотя на лице у него играла рассеянная улыбка, и к мечу, рукоять которого торчала у него над плечом, он не сделал ни единого движения, Эгвин все равно пристально наблюдала за ним. Леандрин ничем не выказала своей тревоги. В противном случае Эгвин тотчас бы запрыгнула на Беллу.
«Леандрин, седай!»
С настойчивостью спросила она опять.
«Кто эти люди? Они здесь тоже, чтобы помочь Ранду и другим?»
Крючконосый вдруг схватил Мин и Элейн за шиворот, а в следующий миг произошло множество событий. Мужчина, вскрикнув, громко выругался, завопила женщина, может, даже и не одна. Эгвин не была уверена. Внезапно легкий ветерок обернулся ураганным порывом, который в тучах земли и листьев смел прочь яростный крик Леандрин, и от которого застонали склонившиеся деревья. С пронзительным ржанием взвелись на дыбы лошади, и одна из женщин защелкнула что-то вокруг шеи Эгвин. Плащ хлопал и бился, как парус. Эгвин боролась с ветром и дергала за то, что на ощупь походило на ошейник из гладкого металла. Он не поддавался. Отчаянно дергающие его пальцы находили сплошной кусок, одно целое, хотя девушка понимала, что должно быть у него нечто вроде защелки. Серебристые витки, что прежде женщина держала в руке, теперь свисали с плеча Эгвин. Второй конец был соединен с блестящим браслетом на левом запястье женщины. Крепко сжав кулак, Эгвин изо всех сил ударила женщину прямо в глаз и, пошатнувшись, сама упала на колени, в голове звенело. Ощущение было такое, будто ее в лицо ударил здоровенный мужик. Когда девушка сумела вновь встать на ноги, ветер уже спал. Многие лошади, вырвав поводья, бегали окрест, среди них Белла и кобыла Элейн. Несколько солдат с проклятиями поднимались с земли. Леандрин невозмутимо отряхивала платье от налипших листьев и комочков земли. Мин стояла на коленях, опершись на руки, и будто пьяная пыталась подняться. Над нею высился крючконосый. Из его руки капала кровь. Неподалеку валялся нож Мин, клинок с одной стороны запачкан кровью. Найнев и Элейн нигде не было видно, и кобыла Найнев тоже куда-то подевалась. Исчезли также несколько солдат и одна из пар женщин. Вторая пара была по-прежнему тут, и теперь Эгвин разглядела, что они связаны серебристым шнуром, точно таким же, что по-прежнему соединял ее со стоящей рядом женщиной. Та, присев возле Эгвин, потирала щеку. Вокруг левого глаза наливался синяк. С длинными темными волосами и большими карими глазами она была миловидной и лет на 10 старше Найнев.
«Вот тебе первый урок», — сказала она многозначительно.
Враждебности в голосе не слышалось, а только нечто похожее на дружелюбие.
«На этот раз я не стану наказывать тебя больше, потому что я должна была быть настороже с только что пойманной Домани. Предь запомни, ты Домани, обузданная, а я Сулдам, вожатая обузданной. Когда Домани и Сулдам соединены, какую бы боль ни испытала Сулдам, Домани почувствует ее вдвое, вплоть до смерти. Так что ты должна запомнить, никогда не стоит бить Сулдам, и ты должна защищать свою Сулдам пуще себя самой. Я Ринна. Как зовут тебя?» «Я не то, что вы сказали», —
пробормотала Эгвин. Девушка вновь потянула за ошейник. Он подался не больше, чем раньше. Она подумала было о том, чтобы сбить женщину с ног и попытаться сорвать браслет с ее запястья, но отбросила эту мысль. Даже если солдаты и не кинутся на выручку, а до сих пор они вроде бы не обращали внимания на нее и на Ринну, у девушки было очень неприятное предчувствие, что сказанное этой женщиной — правда. Дотронувшись до левой брови, она сморщилась. Припухлости не было, значит, синяка под глазом, как у Ринны, не будет, но боль все равно чувствовалась. Ее левый глаз и у Ринны левый глаз. Девушка повысила голос.
«Леандрин, седай! Почему вы позволяете им это делать?»
Леандрин вытирала руки и в ее сторону даже не посмотрела.
«Самое первое, что ты должна запомнить, — сказала Ринна, — ты обязана делать в точности то, что тебе велят, и без промедления».
Эгвин охнула. Внезапно кожу обожгло и закололо, будто она стала кататься в зарослях жгучей крапивы, от пальцев ног до макушки, до корней волос. Жжение усилилось, и от боли девушка запрокинула голову.
«Многие сулдам, — продолжала Ринна тем же почти дружеским тоном, — полагают, что домане не нужно иметь имен, или же пусть они носят те имена, что дают сами сулдам. Но я тебя поймала, и поэтому буду старшей в твоем обучении, и я позволю тебе сохранить твое прежнее имя, если ты не будешь огорчать меня. Сейчас ты меня немного расстроила. Ты в самом деле хочешь, чтобы я рассердилась?»
Сотрясаясь всем телом, Эгвин стиснула зубы. Она глубоко вонзила ногти в ладони, лишь бы не начать бешено расчесывать зудящую кожу.
«Идиотка, всего-навсего надо сказать, как тебя зовут. Эгвин», — едва сумела она выдавить. «Я Эгвин Алвир».
В тот же миг жжение пропало. Девушка прерывисто медленно выдохнула.
«Эгвин», — произнесла Рина. «Хорошее имя!»
И к ужасу Эгвин потрепала девушку по голове, будто та была собакой. И тут Эгвин поняла, что же такое она уловила в голосе женщины. Некую доброжелательность по отношению к дрессируемой собаке, а вовсе не дружелюбие, которое может быть выказано к другому человеческому существу. Рина хохотнула.
«Теперь ты кипятишься пуще прежнего. Если ты вознамерилась вновь мне врезать, то помни, не бей сильно, а то ведь тебе будет вдвое больнее, чем мне. Не пытайся направлять, этого тебе никогда не удастся. Без моей недвусмысленно выраженной команды».
У Эгвин задергалась века. Она рывком поднялась на ноги и постаралась не обращать внимания на Рину, если только вообще возможно игнорировать того, кто держит в руке поводок, прикрепленный к ошейнику на твоей шее. Щеки девушки вспыхнули, когда та женщина опять хохотнула. Эгвин хотела подойти к Мин, но длины поводка, отпущенного Риной, не хватило, чтобы подойти близко. Она негромко окликнула подругу.
«Мин, что с тобой? Все хорошо?»
Потихоньку, сев на пятки, Мин кивнула, потом приложила руку к голове, явно пожалев, что пошевелила ею. Безоблачное небо расколола изломанная молния, мгновением позже ударив среди деревьев в отдалении. Эгвин вскинулась и неожиданно улыбнулась. Найниф все еще на свободе. И Элейн, если кому и под силу вызволить ее и Мин, так это Найниф. Улыбка исчезла, обратившись в яростный взгляд, направленный на Леандрин. Какова бы ни была причина, Почему Айседа их предала? Расплата ее не минует.
Когда-нибудь, как-нибудь сочтемся.
Вложенный во взгляд заряд ненависти пропал в туне. Леандрин не отрывала взора от паланкина. Носильщики опустились на колено, поставив паланкин на землю, и из него шагнула Сюрат. Аккуратно подобрав подол своего наряда, и направилась к Леандрин, осторожно ступая обутыми в мягкие туфли ногами. Обе женщины оказались сходного телосложения и одного роста. Карие глаза смотрели в черные вровень.
«Ты должна была привести мне двоих», — сказала Сюрат. «Вместо этого у меня одна, а две тем временем бегают на воле, причем одна из них обладает такой невероятной мощью, что превышает все, в чем меня можно было бы убедить. Она привлечет к нам патрули на две лиги окрест».
«Я привела тебе троих», — холодно отметила Леандрин.
«Если ты не сумела схватить их, вероятно, наш господин отыщет среди вас другую, кто сумеет послужить ему. А ты пугаешься по пустякам. Если появятся патрульные, убей их».
Не очень далеко вновь полыхнула молния, и чуть позже, рядом с местом, куда она ударила, что-то громоподобно взревело. В воздух взметнулась туча пыли. Ни Леандрин, ни Сюрат и глазом не моргнули.
«Я все-таки могу вернуться в Фалме с двумя новыми домами», — произнесла Сюрат. «Меня печалит, что я позволю Айседай».
В ее устах эти слова превратились в ругательство.
«Разгуливать на свободе».
Лицо Леандрин не изменилось, но Эгвейн увидела, как вокруг нее вдруг засветился нимб.
«Верховная леди, будьте осторожны!» — крикнула Ринна. «Она наготове!»
По рядам солдат прошло оживление, они потянулись за мечами и пиками, но Сюрат лишь сложила пальцы домиком, улыбаясь Леандрин поверх длинных ногтей.
«Против меня, Леандрин, ты пальцем не пошевельнешь. Вряд ли наш господин одобрит твои действия, поскольку я-то нужна здесь намного больше тебя, а его ты боишься больше, чем ты боишься превратиться в домани».
Леандрин улыбнулась, хотя проступившие на щеках белые пятна выдавали ее гнев.
«А ты, Сюрат, боишься его больше, чем ты боишься того, что я испепелю тебя на месте. Вот именно, мы обе его боимся. Но даже цели нашего господина со временем меняются. В конце концов, все Марат-Дамани будут посажены на привязь. Повезет, и я собственноручно надену ошейник на твою очаровательную шейку».
«Все так, как ты и говоришь, Сюрат. Цели нашего господина меняются. Я напомню тебе об этих словах в тот день, когда ты преклонишь колени передо мной».
Высокий Мирт, где-то в миле от них, внезапно обратился в ревущий факел.
«Это становится утомительным», — заметил Сюрат. «Эльбар, отзови их!»
Крючконосый достал маленький рожок, не больше кулака размером, раздался пронзительно визгливый с хрипотцой клич.
«Ты должна отыскать женщину по имени Найниф», — резко сказала Леандрин. «Илэйн важности не представляет, но и женщину, и эту вот девушку ты обязана забрать с собой, когда отплывешь со своими кораблями». «Я очень хорошо знаю, что было приказано Марат-Дамани, хотя многое бы отдала, чтобы понять, почему приказ именно таков».
«Сколь бы много тебе ни сказали, дитя, — усмехнулась Леандрин.
«Именно столько тебе положено знать. Не забывай. Ты служишь и подчиняешься. Этих двух нужно переправить на ту сторону Арийского океана и держать там».
Сюрот фыркнула.
«Не стану я тут искать эту Найнев. Нашему хозяину не будет от меня никакой пользы, если турок сдаст меня в руки взыскующих истину».
Разгневанная Леандрин открыла было рот, но Сюрот не позволила ей слова вымолвить.
«Этой женщине недолго бегать на воле, и другой тоже. Когда мы вновь поднимем паруса, с собой мы заберем с этого жалкого клочка земли всех женщин, способных направлять хоть крупицу силы в ошейниках и обузданных. Если желаешь остаться тут и искать ее, пожалуйста. Скоро тут будут патрули, готовые к стычке, спрячущимся до сих пор по лесам сбродом. Некоторые патрули берут с собой домани, и им нет дела, какому господину ты служишь, если ты уцелеешь в схватке. Привязь и ошейник научат тебя новой жизни. И я не думаю, чтобы наш хозяин утруждал себя освобождением тебя от ошейника, раз ты оказалась настолько тупой, что позволила себя захватить.
Если какая-нибудь из них останется здесь, — скупо заметила Леандрин, — то наш хозяин позаботится о тебе, Сюрот.
Забери обеих, иначе жди расплаты.
Она зашагала к путевым вратам, зло мотая уздечку на кулак. Скоро врата за нею закрылись. Высланные за Найнев и Элейн солдаты галопом вернулись обратно вместе с двумя женщинами, скованными шнуром, браслетом и ошейником. Дамани и Сулдам скакали бок о бок. Трое мужчин вели лошадей с телами поперек седла. В душе Эгвин всколыхнулась надежда, когда она рассмотрела, что на убитых доспехи. Они не поймали ни Найнев, ни Элейн. Мин начала было подниматься, но крючконосый поставил свою ногу ей между лопаток и толкнул лицом на землю. Хватая ртом воздух, девушка слабо копошилась.
«Прошу разрешения сказать, верховная леди», — произнес он.
Сюрот чуть шевельнула рукой, и он продолжил.
«Эта деревенщина порезала меня, верховная леди. Если она не нужна, верховной леди...»
Сюрот вновь слегка двинула ладонью, уже отворачиваясь, и крючконосый потянулся за плечо к рукояти своего меча.
«Нет!»
— закричала Эгвин. Она услышала, как тихо выругалась Ринна, и девушку вновь охватило жжение. Кожа зудела сильнее прежнего, но боль не остановила ее.
«Пожалуйста, верховная леди, пожалуйста, она мой друг!»
Боль, подобной которой она никогда не испытывала, опаляла ее и ломала. Каждый мускул скрутила судорогами. Девушка уткнулась лицом в землю, хныча, но по-прежнему видела, как тяжелый искривленный клинок Эльбара покинул ножны, как он поднял его, держа обеими руками.
«Пожалуйста! О, Мин!»
Внезапно боль как рукой сняла, осталось лишь воспоминание о ней. Перед глазами Эгвин появились голубые бархатные туфли Сюрот, теперь испачканные землей, но девушка смотрела только на Эльбара. Он выпрямился, подняв меч над головой, и, перенеся весь свой вес на ногу, стоящую на спине Мин, и он не шевелился.
«Это крестьянка, твоя подруга?»
— спросила Сюрот. Эгвин попыталась встать, но, заметив удивленно изогнутую бровь Сюрот, осталась лежать, где была, и лишь приподняла голову.
«Она должна спасти Мин, если придется ползать в ногах».
Эгвин раздвинула губы, надеясь, что стиснутые до скрежета зубы сойдут за улыбку.
«Да, верховная леди».
«Если я пощажу ее, если позволю иногда навещать тебя, Ты будешь настойчиво трудиться и учиться тому, чему тебя станут обучать.
Буду, верховная леди.
Она была готова пообещать куда больше, лишь бы не дать этому мечу раскроить череп Мин.
Я даже сдержу слово,
зло подумала Эгвин,
пока будет нужно.
«Посади девчонку на ее лошадь, Эльбар!»
— сказала Сюрот.
«Привяжи, если она плохо держится в седле. Если эта Домани не оправдает надежд, тогда, вероятно, я отдам тебе голову девчонки».
Она уже шагала к паланкину. Ринна грубо поставила Эгвин на ноги и толкнула к Белле. Но Эгвин не сводила глаз с Мин. Эльбар обошелся с нею не ласковее, чем Ринна с Эгвин, но она решила, что с Мин все нормально. Во всяком случае, от попытки Эльбара приторочить ее поперек седла Мин уклонилась и влезла на своего мерина почти без его помощи. Необычный отряд двинулся в путь, на запад. Впереди ехала Сюрот. Эльбар держался несколько позади ее паланкина, готовый немедленно откликнуться на любой ее приказ. Ринна и Эгвин ехали в хвосте вместе с Мин и другими сулдам и домани позади солдат. Женщина, которая, по-видимому, вменялась в задачу надеть ошейник на Найниф, перебирала серебристую привязь и по-прежнему смотрела на всех волком. Невысокие холмы покрывали редкие лески, и вскоре дым от горящего мирта стал лишь размытой кляксой на небе позади отряда.
«Ты удостоена высокой чести», — немного спустя заметила Ринна. «С тобой говорила верховная леди. В другое время я бы разрешила тебе в знак такой чести носить нашивку, но поскольку ты привлекла ее внимание самовольно...»
Эгвин вскрикнула, когда по спине будто стегнули хлыстом, потом по ноге, по руке. Удары приходились отовсюду. Она понимала, что никак от них не уклониться, но не могла не взмахнуть руками, стараясь заслониться от невидимого бича. Сдерживая стоны, девушка кусала губы, но слезы все равно катились по щекам. Заржала, затанцевала Белла, но Рина, ухватившись за серебристую привязь, не дала ей унести Эгвин прочь. Ни один из солдат и не оглянулся.
«Что вы с ней делаете?»
— выкрикнула Мин.
«Перестаньте! Ты живешь лишь из милости. Мин, верно?»
— снисходительно заметила Ринна.
«Пусть это послужит уроком и тебе. Пока ты лезешь не в свое дело, это не прекратится!»
Мин подняла кулак, потом уронила руку.
«Я не буду вмешиваться. Только, пожалуйста, перестаньте. Извини, Эгвин».
Незримый хлыст стегал еще несколько мгновений, словно демонстрируя, что вмешательство Мин не возымело действия. Потом порка кончилась, но Эгвин продолжала трястись. На этот раз боль не пропала. Девушка отвернула рука в платье, ожидая увидеть рубцы. Кожа оказалась чистой, но ощущение рубцов по-прежнему осталось. Она сглотнула.
«Ты ни в чем не виновата, Мин».
Белла вскинула голову, выкатывая глаза, и Эгвин похлопала косматую кобылу по шее.
«И ты тоже».
«В этом виновата ты»,
— сказала Ринна. Она говорила с такой терпеливостью, так по-доброму обращаясь к тому, кто слишком туп и не видит сам истины, что Эгвин кричать хотелось.
«Когда наказывают Домани, в этом всегда виновата она, даже если она и не понимает, почему. Домани обязана предугадывать желание своей сулдам. Но на этот раз ты знаешь, почему наказано. Домани все равно, что мебель или инструменты. Они всегда наготове, но никогда не лезут вперед, привлекая внимание.
тем более внимание кого-то из высокородных». Эгвин прикусила губу, почувствовав вкус крови.
«Это какой-то кошмар. Это не может быть взаправду. Почему Леандрин так поступила? Почему это происходит? Можно мне спросить?»
«У меня можно», — улыбнулась Ринна. «В предстоящие годы многие сулдам станут носить твой браслет. Сулдам всегда больше, чем домани. И кое-кто с тебя шкуру спустит, если ты только поднимешь взгляд от пола или раскроешь рот без разрешения. Но я не вижу оснований запрещать тебе говорить, пока ты внимательно к тому, что говоришь».
Одна из сулдам громко хмыкнула. К ней была прикована миловидная темноволосая женщина средних лет, которая не отрывала взора от своих рук.
«Леандрин».
Эгвин опустила почтительную форму, больше она не станет к ней так обращаться.
«И верховные леди говорили о господине, которому они обе служат».
В голову закралась мысль о мужчине с почти зажившими ожогами, обезобразившими его лицо, о тех глазах и рте, что иногда превращались в пламенники, но даже если он всего-навсего порождение ее кошмаров, размышлять об этом было слишком страшно и ужасно.
«Кто он? Что ему нужно от меня и от Мин?»
Она понимала, глупо стараться не называть имени Найнев. Сомнительно, чтобы кто-то из этих людей забудет ее, если не произносить ее имени. Наверняка не забудет та голубоглазая сулдам, что нервно поглаживает свою оставшуюся пустой привязь. Но сейчас это был единственный способ сопротивления.
«Не мне интересоваться, — сказала Ринна, — делами высокородных, и уж точно не тебе. Если верховной леди будет угодно, чтобы я что-то знала, она мне сообщит, а я скажу тебе то, что сочту необходимым. Ко всему прочему, что услышишь или увидишь, ты должна относиться так, будто этого никогда не было сказано, никогда этого не происходило. Целее будешь. Тем паче это правило относится к Домани. Домани слишком большая ценность, чтобы ее убивать, не задумываясь. Но ты можешь быть не только сурово наказана, но и лишиться языка, которым способна что-то разболтать, или рук, которыми способна что-то написать. То, что требуется от Домани, они могут делать и без рук».
Эгвин задрожала, хотя холодно и не было. Натягивая на плечи плащ, она коснулась поводка и судорожно отдернула руку.
«Какая жуткая вещь! Как вы можете такое с кем-то делать? Какой больной разум мог измыслить такое?»
Голубоглазая сулдам с пустым поводком прорычала:
«Ринна! Это уже вполне могла бы обойтись без языка!»
Ринна лишь терпеливо улыбнулась.
«Разве это жутко? Разве мы позволяем кому-то, способному делать то, что могут домани, разгуливать на воле? Порой рождаются мужчины, которые, будь они женщинами, были бы марат домани. Как я слыхала, и тут такое бывает, и их, разумеется, необходимо убивать. Но женщины-то с ума не сходят. Лучше им стать домани, чем чинить беспокойство, стремясь к власти. А что до того, чей разум впервые помыслил об Айдам, так это был ум женщины, называвшей себя Айседой».
Эгвин знала, что, скорее всего, проступивший на лице румянец выдал ее недоверие, потому что Ринна, не стесняясь, рассмеялась.
«Когда Лютейр Пейндрак Мондвин, сын Ястребиного Крыла, впервые столкнулся с воинством ночи, то обнаружил среди них многих кто называл себя Айседой. Они сражались промеж себя за власть и использовали единую силу на поле брани. Одна такая женщина по имени Деайн решила, что для нее лучше служить императору. Тогда, конечно, он еще не был императором, поскольку у него в войске не было Айседой. И явилась к нему с изготовленным ею устройством, первым Айдам, пристегнутым на шею у одной из своих сестер. Хотя эта женщина и не желала служить Лютейру, Айдам заставил ее служить. Дайн изготовила новые Айдам. Были найдены первые Сулдам и взятые в плен женщины, что называли себя Айседой, открыли, что на самом-то деле они всего-навсего Мара-Дамани, те, кто должен быть обуздан. Говорят, когда саму Деайн посадили на привязь, ее вопли сотрясли башни полуночи. Но, разумеется, она тоже была Мара-Дамани. А Мара-Дамани нельзя разрешать свободно разгуливать. Может статься, ты окажешься одной из тех, кто обладает способностями к созданию Айдам. Если так, то, можешь быть уверена, ты будешь всячески обласкана.
Эгвин с тоской взирала на местность, по которой ехал отряд. Вокруг появились невысокие холмы, а куцые перелески выродились в разбросанные там и сям заросли, но она была убеждена, что сумела бы спрятаться среди них.
«И мне остается надеяться, что когда-то меня обласкают как любимую собачку?»
— с горечью сказала она.
«Провести жизнь на цепи, прикованной к мужчинам и женщинам, которые считают меня кем-то вроде животного?»
«Никаких мужчин!» — усмехнулась Ринна. «Все сулдам — женщины. Если этот браслет наденет мужчина, то в большинстве случаев это все равно что повесит Айдам на крючок в стене. А иногда...» — резко вмешалась голубоглазая сулдам. «Ты и он! Оба умираете с дикими воплями!»
У женщины были резкие черты лица и напряженный тонкогубый рот. И Эгвин поняла, что гнев, видимо, постоянное выражение этого лица.
«Время от времени императрица забавляется с лордами, сковывая их домани. Тогда-то взмокшие от пота лорды развлекают весь двор девяти лун. Пока все не закончится, лорд никогда не знает, останется ли он жить или умрет. Как того не знает и домани».
Ее смех был злобным.
«Лишь императрица может позволить себе так расточительно обращаться с домани, Алвин»,
— отрезала Ринна.
«И я не собираюсь тренировать эту домани, чтобы после попусту выкинуть. Пока что я вообще не заметила никакого обучения, Ринна. Одну лишь болтовню, будто ты и эта домани — подружки с детства».
«Да, вероятно. Пора взглянуть, на что ты способна», — промолвила Ринна, рассматривая Эгвин.
«У тебя хватит контроля, чтобы направлять на таком расстоянии?»
Она указала на высокий дуб, одиноко стоящий на вершине холма. Эгвин сосредоточилась на дереве, стоящем где-то в полумиле от колонны солдат и паланкина Сюрот. Она никогда не пыталась воздействовать на что-то далее, чем на расстоянии вытянутой руки, но подумала, что может получиться.
«Не знаю», — сказала она.
«Попробуй», — велела Ирина. «Почувствуй дерево, почувствуй соки дерева. Я хочу, чтобы оно у тебя стало не просто горячим, а таким горячим, чтобы каждая капля сока в каждой веточке в один миг испарилась. Давай!»
Эгвин потрясло, когда она ощутила порыв сделать то, что приказала Ринна. Два дня она не направляла, даже не касалась Саидар. От желания наполнить себя единой силой она затрепетала.
«Я?»
Мгновение, один удар сердца, она хотела сказать «не буду», но рубцы, которых не было, все еще горели, и не позволяли быть такой глупой. И Эгвейн докончила.
«Не могу. Оно очень далеко, и я раньше ничего такого не делала».
Одна из сулдам сипло рассмеялась, а Алвин заявила:
«Она даже и не пыталась».
Ринна почти грустно покачала головой.
«Когда пробудешь сулдам достаточно долго, — сказала она Эгвин, — сумеешь многое сказать о Дамане, даже и без браслета. Но с браслетом всегда ясно, пыталась ли направлять Дамане. Ты никогда не должна мне врать, и никому из сулдам, даже самую малость».
Внезапно вернулись незримые плети, нещадно хлеща повсюду. Завопив от боли, девушка попыталась ударить Ринну, но сулдам как бы мимоходом отбила ее кулак, и Эгвин почудилась, будто ей по руке врезали палкой. Она ударила пятками по ребрам Беллы, но сулдам крепко ухватилась за привязь, и рывок едва не сдернул девушку с седла. В отчаянии она потянулась к Саидар, предполагая причинить Ринне такую боль, чтобы та прекратила пытку, такую же боль, какую испытывала она сама. Сулдам с кривой ухмылкой качнула головой. Эгвин взвыла, когда ее будто ошпарили. Только когда она полностью оторвалась от Саидар, боль стала стихать, но невидимые удары продолжали сыпаться на нее, не ослабевая ничуть. Девушка попыталась крикнуть, что попробует, если Ринна перестанет, но она могла лишь стонать и корчиться. Как сквозь пелену она видела, как яростно кричащая Мин старается подъехать к ней, как Алвин вырывает уздечку из рук Мин, как другая сулдам что-то отрывисто говорит своей Дамане, которая смотрит на Мин. И в следующее мгновение Мин тоже кричит, взмахивая руками, будто пытаясь защититься от ударов или отогнать жалящих насекомых. На фоне собственной боли страдания Мин казались какими-то далекими. Крики девушек заставили кое-кого из солдат повернуться в седлах. Бросив один взгляд, они засмеялись и отвернулись. Какое им дело до того, как сулдам обращаются с Дамани? Эгвин казалось, будто эта пытка длится вечно, но и ей все-таки настал конец. С мокрыми от слез щеками, всхлипывая в гриву Беллы, девушка лежала, распростершись на луке седла, не в силах пошевелиться. Обеспокоенно ржала кобыла.
«Это хорошо, что у тебя есть характер», — спокойно отметила Ринна. «Лучшие Дамани выходят из тех, кто имеет характер, который нужно лепить и формировать».
Эгвин крепко зажмурила глаза. Ей хотелось и уши заткнуть, не слышать голоса Ринны.
«Я должна убежать. Должна. Но как? Найниф, помоги мне. Свет, помоги мне кто-нибудь». «Ты будешь одной из лучших», — заявила Ринна довольным тоном.
Она потрепала Эгвин по голове. Так хозяйка в знак поощрения гладит свою собаку. Найниф свесилась в седле, всматриваясь окрест из-за прикрытия куста с колючими листьями. Взгляд встречал разбросанные тут и там деревья, на некоторых уже пожелтела листва. Пространство травы и низкорослого кустарника казались пустынными. Она не видела ничего движущегося, не считая утончающегося столба дыма, дрожащего на ветерке. Дым вился над Миртом. Догорающий Мирт был ее работой, как и молния, сорвавшаяся с безоблачного неба, как и пара-тройка других штучек, о которых она и не помышляла, пока те две женщины не вздумали испытать их на ней. Найниф предположила, что действуют они, должно быть, в чем-то заодно, хотя и не уяснила, как они, связанные блестящим шнуром, относятся одна к другой. Одна носила ошейник, но и вторая с нею точно скована. В чем Найниф не сомневалась, так это в том, что одна либо обе они Айседой. Ей не удалось отчетливо увидеть вокруг них свечение при направлении силы, но сомневаться не приходилось.
«С каким удовольствием я расскажу о них Шириам?»
— невесело подумала Найниф.
«Айседой не использует силу в качестве оружия, так значит?»
Вот она точно использовала. Тем ударом молнии Найниф по меньшей мере сшибла наземь двух женщин, и она видела одного солдата, вернее, его тело, обожженное огненным шаром, который она создала и метнула в преследователей. Но уже довольно долго Найниф вообще не замечала никаких чужаков. На лбу выступили бисеринки пота, и не только из-за владевшего ею напряжения. Контакт с Эйдар был потерян, и ей никак не удавалось нащупать его вновь. В первые мгновения ярости от осознания того, что Леандрин их предала, Сейдар была тут как тут, и едва Найниф поняла случившееся, единая сила затопила ее. Казалось, она может сделать все, и пока за ней гнались, ее питало бешенство от того, что ее травят как зверя. Теперь же от погони ни следа. Чем дольше Найниф, пробираясь по леску, не видела врага, по которому можно нанести удар, тем больше ее одолевала тревога, что они как-то втихомолку подкрадываются к ней, тем больше у нее было времени для тревог, что же происходит сейчас с Эгвейн и с Элейн и с Мин. Пока она вынуждена признала, что испытывает по большей части страх. Страх за них, страх за себя. Ей же нужен гнев.
Что-то шевельнулось за деревом. Дыхание перехватило, она принялась шарить в поисках Сейдар, но от всех тех упражнений, которым ее обучали Шириам и другие, от всех этих бутонов, распускающихся в разуме, от всех этих воображаемых ручьев, что она удерживает в берегах, не было никакого толку. Она могла чувствовать ее, ощущать присутствие источника, но коснуться не могла.
Из-за дерева, настороженно пригибаясь, шагнула Элейн. И Найниф облегченно обмякла. Платье дочери-наследницы было грязным и порванным. В спутавшихся золотистых волосах застряли иголки и листья. Зыркающие по сторонам глаза, такие же большие, как у испуганного оленя-однолетки, но свой короткий кинжал девушка сжимала недрожащей рукой. Найниф подобрала поводья и выехала на открытое место. Элейн конвульсивно дернулась, потом ее рука рванулась к горлу, и девушка глубоко вздохнула. Найниф спешилась, и они обе кинулись друг другу в объятия, радуясь, что нашлись.
«На мгновение»,
— произнесла Элейн, когда они, наконец, отступили друг от друга,
— «я была подумала, что ты... Ты знаешь, где они? За мной гнались двое мужчин. Еще несколько минут, и они настигли бы меня, но протрубил рожок, и они развернули лошадей и галопом умчались прочь. Они видели меня, Найниф, и они просто взяли и ускакали».
«Рожок я тоже слышала. И с тех пор никого не заметила. Ты не видела Эгвейн или Мин?» Элейн замотала головой, тяжело опустившись на землю.
«Потом нет. Тот мужчина ударил Мин, сбил с ног. Одна из тех женщин пыталась что-то накинуть на шею Эгвейн. Больше я не видела, я убежала. По-моему, Найниф, им не удалось улизнуть. Я должна была что-то предпринять. Мин резанула по руке, которая держала меня, и Эгвейн... Я же убежала, Найниф. Я поняла, что свободна, и побежала. Матери будет лучше выйти замуж за Гаррета Брина и как можно раньше родить другую дочь. Для трона я не гожусь.
Не будь такой глупыхой, — оборвала Найниф. Не забывай. В моих травах есть пакетик с корнем овечьих язычков.
Элейн как сидела, опустив голову на руки, так и сидела. Насмешка у нее даже ворчания не вызвала.
— Послушай меня, девочка. Ты видела, что я осталась сражаться с 20 или 30 вооруженными мужчинами, не говоря уж об Айседой? Если бы ты замешкалась, то самое вероятное, к этому времени ты бы тоже оказалась пленницей. Если бы они попросту не убили тебя. По какой-то причине они, как видно, интересовались Эгвейн и мною.
А почему они интересовались Эгвейн и мною? Почему нами особенно? Почему Леандрин это сделала? Почему?
Теперь у нее было не больше ответов, чем тогда, когда она впервые задала себе эти вопросы.
«Если бы я погибла, пытаясь им помочь», — начала Элейн,
— «ты была бы мертвее некуда, и тогда от тебя было бы мало толку, как для тебя самой, так и для них. А теперь вставай на ноги и отряхни платье».
Найниф порылась в сидельных сумках, отыскав щетку для волос.
«И причесаться не забудь».
Элейн медленно встала, со смешком взяла щетку.
«Ты говоришь совсем как Лини, моя старая няня?»
Она принялась водить щеткой по спутанным волосам, иногда морщась.
«Но, Найниф, как мы им поможем? Когда ты рассержена, ты, может, и сильна, как полноправная сестра, но у них тоже есть женщины, способные направлять. Не могу думать, что они оседой, но, наверное, так и есть. Нам даже неизвестно, в какую сторону увели Эгвейн и Мин».
«На запад», — сказала Найниф.
«Та тварь Сюрот помянула Фалме, а он на самом западе мыса Томан. Не ошибемся. Мы пойдем в Фалме. Надеюсь, и Леандрин там. Она у меня проклянет тот день, когда ее мать глаз положила на ее отца. Но первым делом нам лучше раздобыть какую-нибудь местную одежду. В башне я видела тарабонок и домониек, и то, что они носят, ничуть не похоже на то, что на нас сейчас. В Фалме сразу в нас признают чужаков.
Домонийского платья я не откажусь. Хотя мамочку наверняка хватит удар, если она когда-нибудь прознает, что я его надевала. И Линю уж точно мне спуску не даст. Но даже если мы найдем деревню, посредством ли нам покупать новые платья? Представления не имею, сколько у тебя с собой денег, но у меня всего 10 золотых марок и почти вдвое больше серебром. Недели 2-3 мы протянем, но что станем делать потом, ума не приложу.
Несколько месяцев провела послушницей в Тарвалане, — смеясь сказала Найниф, — а все равно думаешь, как наследница трона. У меня и 10-й части твоих денег нет, но этих денег в сумме нам хватит на 2-3 месяца безбедной жизни. Даже больше, если будем бережливыми. У меня и в мыслях не было покупать платья. А уж во всяком случае, нам нужны не новые. Неплохую службу сослужит мое серое шелковое платье со всеми этими жемчужинами и золотым шитьем. Если я не найду женщину, которая взамен этого платья даст каждой из нас 2-3 смены, я дам тебе это кольцо и сама стану послушницей.
Найниф одним махом запрыгнула в седло и, протянув руку, помогла Элейн сесть позади себя.
«А что мы станем делать, когда доберемся до Фалмы?»
— спросила Элейн, устраиваясь поудобнее на крупе кобылы.
«Вот там и узнаем».
Найниф помолчала, удерживая лошадь на месте.
«Ты уверена, что хочешь этого? Будет опасно».
«Опаснее, чем для Эгвин и Мин? Окажись мы на их месте, они отправились бы к нам на выручку, я это точно знаю. Мы тут целый день стоять собрались?»
Элейн ткнула каблуками, и кобыла двинулась вперед. Найниф повернула лошадь, чтобы солнце, по-прежнему еще близкое к зениту, светило им в спину.
«Нам надо быть осторожными. Айседы, которых мы знаем, опознают женщину, способную направлять, лишь оказавшись от нее на расстоянии вытянутой руки. Эти оседы, коли начнут нас разыскивать, могут того и гляди отличить нас в толпе, и лучше бы предполагать худшее».
«Они явно искали Эгвин и меня. Но зачем?» «Да, обязательно осторожными. Ты и раньше была права. ничего хорошего у нас не выйдет, если мы позволим им схватить нас».
Элейн немного помолчала.
«Найниф, по-твоему, это все было ложью? Когда Леандрин говорила нам, что Ранд в опасности, и другие тоже, Айседы ведь никогда не врут».
Настал черед помолчать Найниф, припомнить, как Шириам говорила ей о клятвах, которые дает женщина, становящаяся полноправной сестрой, клятвах, которые произносят, держа Тер-Ангриал, скрепляющий клятвы и обязующий сдерживать их.
Не произносить ни слова неправды. Это с одной стороны, но ведь всем известно, что правда, которую говорят Айседой, может не оказаться той правдой, которую ты, как думаешь, слышал.
Наверное, в эту минуту Ранд Фалдара греет ноги у камина лорда Агельмара, — сказала Найниф.
Нельзя сейчас мне и о нем тревожиться. Я должна думать об Эгвейн и Мин.
Надеюсь, что так,
— со вздохом промолвила Элейн. Она поерзала на крупе кобылы.
«Найниф, если до Фалмы очень далеко, я надеюсь половину пути проехать в седле. Тут не очень-то удобно сидеть. И вообще до Фалмы мы не доберемся, если разрешим этой лошадке всю дорогу топать выбранным ею шагом».
Найниф пустила кобылу рысцой. Элейн взвизгнула и вцепилась в ее плащ. Найниф дала себе зарок, что когда ей придет черед скакать позади, она не станет жаловаться, даже если Элейн погонит лошадь галопом. Но сама пропускала мимо ушей охи и ахи девушки, которую подбрасывала позади нее. Найниф была чересчур занята, лелея надежды, что к тому времени, как они достигнут Фалмы, она перестанет бояться и сумеет как следует разозлиться. Ветерок посвежел, прохладный, бодрящий, намекая на скорые холода.